программе «Христианские чтения» слушайте продолжение чтения книги Юрия Сергеевича Грачева «В Иродовой бездне». Передача 33-я. Зима сибирская, холодная, морозная, долгие ясные ночи, и когда было еще совсем темно, и только звезды сверкали на небе, в глухой молчаливой тайге раздались мерные удары, металл бил по металлу. Кто-то большой кувалдой стучал по подвешенному к дереву буферу от железнодорожного вагона, и в бараках, окруженных изгородью из колючей проволоки, просыпались люди. «Подымайся, подымайся!» — кричали надзиратели, бегом врываясь в убогие деревянные постройки. Лёва проснулся, с удивлением открыл глаза. Еще минуту назад он был не здесь, а в далеком жарком Узбекистане, в Катакургане, откуда начал посещение ссыльных и заключенных. Увы, это всего лишь сон. Однако душа и сердце юноши и теперь хранили те чувства, которые сопровождали его в грезах. Он как бы снова собирался в путь, прощался с близкими, но горячая любовь детей Божиих и любовь Отца Небесного согревали его. Лёва был тогда полон энергии, жажды жертвы ради несчастных страдающих. Но все это было тогда, а теперь? Приподнявшись на нарах и сбросив суконное одеяло, заключенный стал торопливо одеваться. Голова кружилась. Ему стало плохо еще вчера, после вечерней работы, когда он вместе с другими пилил и колол дрова. Дрова были еловые, а ель кололось плохо. Сердцем ставило особенно нехорошо, когда он изо всех сил большой деревянной кувалдой бил по колуну, чтобы расколоть полено. С тех пор, как только он пытался торопиться или поднимать дрова, укладывая их в поленицу, сердце начинало биться часто-часто. Вдруг он услышал стук падающего тела, крики, опять звук падения. Это вошли в барак люди из самообслуги, здоровые, сытые парни из числа заключенных. Хватая за ноги не проснувшихся, они сбрасывали их с нар. Заключенные должны были вовремя выходить завтракать и на работу. Упавшие страшно ругались, потирая ушибленные бока, но тем не менее торопливо собирались. Все по опыту знали, что стоит сказать слово «против» или «опоздать», и кондей, холодный, голодный карцер, неминуем. «Господи!» — продолжал молиться Лёва, натягивая ватный бушлат. «Ты знаешь, я хотел бы быть с тобою. У тебя ведь так хорошо, и никто не слышит крика этих погонщиков. Там нет голода, холода, непосильной работы. Но если я нужен тебе здесь, на земле, то не оставь меня. Я бы хотел еще повидать моих братьев, сестер, рассказать им, как ты любишь меня, как ты вел меня, когда я исполнял волю твою и посещал заключенных. Благодарю тебя, что ты удостоил меня самого стать заключенным ради имени твоего». Закричал бригадир, выстраивая бригаду в столовую. Строем вошла она в это большое здание, где принимали пищу одновременно несколько сот человек. Жидкие щи казались такими вкусными. Хоть мяса и не было видно, по запаху чувствовалось, что они мясные. Ели торопливо, во-первых, потому что к этому побуждал голод, а во-вторых, засиживаться за столами не разрешалось. За спинами стояли люди следующей бригады, ожидавшие завтрака. Хлеб бережно завертывали в платки, Его надо было хранить так, чтобы ни одна крошка не пропала. «Украли! Украли! Пайку хлеба украли!» — истошно завопил старик с седой бородой.
«Ну, за пайку убивать надо!» — отозвался бригадир. «Пайка — это жизнь! Не получишь пайку — обессилишь! Не заработаешь хлеб на следующий день!»
Попытались найти вора, но неудачно. Видимо, за завтраком тот успел съесть свою пайку, и теперь чужая, украденная у соседа и завернутая в платок, не могла быть обнаруженной. От завтрака силы у Лёвы не прибавилось. Он еле шел, торопясь вместе с другими, и сердце его опять забилось тревожно, нехорошо. Не раздеваясь, в бушлатах, шапках и валенках заключенные легли на свои постели в ожидании развода, распределения по рабочим местам. Эти недолгие минуты перед сигналом пробежали, как одна секунда, и снова по тайге разнесся призывный звон металла. К лагерю приближались вереницы охранников, одетых в черные полушубки. Слышался вой охранных собак. Еще не рассвело, но Лёва вместе с другими арестантами уже вышел из барака и встал в строй около проходной. Осматривая своих людей, бригадир остановился около Лёвы.
«Ты, парень, видно, совсем нездоров.
Сердце что-то бьется нехорошо.
Знаешь что, оставайся-ка в лагере, просись к Лекпому».
Лекпом — лекарский помощник, фельдшер, заменял в лагере врача и представлял всю медицину.
«Возможно, комендант тебя пропустит. На работе от тебя все равно толку мало».
«Ну а если не пропустит?» Бригадир ничего не ответил. Он знал так же, как знал это и Лёва, что если комендант не пропустит, то заключенного ожидает барак усиленного режима, а может быть и того хуже.
«Оставайся, оставайся! А то ты едва дополз в прошлый раз!»
Бригада ушла. Лёва вернулся в барак и сел у стола, не раздеваясь. Вскоре вошли надзиратели. Мрачно, со злобой, взглянув на оставшихся, они потребовали, чтобы все выходили к вахте и строились. Началась проверка оставшихся в лагере. Явился комендант, здоровый, высокий, в черном полушубке.
«Освобожденным лекпомом отойти в сторону!»
Скомандовал он, по списку проверил их фамилии и отпустил в бараки. Разрешил разойтись по рабочим местам и хозобслуге, дневальным, парикмахерам, работникам бани и кухни.
«А вы что еще здесь?»
Обратился он к оставшимся.
«Больные мы, больные!» — раздались голоса.
«Выстроиться в одну шеренгу!»
Выстроились. «Господи!» — молился Лёва. «К тебе взываю в скорби своей!» Комендант подходил к каждому и, испытывающе заглядывая в лица, командовал. Одним направо, другим налево. Те, которым было велено отойти вправо, были толчками вытолканы на вахту, где их принял конвой и погнал в лес на работу. Остальных же, тех, кто оказался слева, повели к лекпому. Лёва был среди последних. На слабость никто не жаловался. Это не было поводом к освобождению от работ и не считалось заболеванием. Лекпом послушал сердце Лёвы и, покачав головой, занес его имя в список освобожденных. Лица освобожденных от работ и вернувшихся в барак, несмотря на все страдания, дышали радостью. Хотя бы немножко, но можно было отдохнуть. Один молоденький парнишка прямо ликовал.
«Братцы, братцы, я освобождение закосил!» — кричал он друзьям по несчастью. «Помогите забраться на нары!»
Истощенный и ослабленный, без помощи других, не могущий даже взобраться на нары, он искренне думал, что получил освобождение от работ не иначе, как через свою хитрость. Этот день запомнился Лёве тусклым и серым. Чтобы хоть чем-то заполнить оставшееся свободное время, юноша стал помогать дневальным мыть полы. Но удивительное дело, даже эта сравнительно легкая работа оказалась для него трудной. Лёва был освобожден от работы и на второй, и на третий день. Неожиданно в лагере зашептались, задвигались как-то по-особенному.
Пополз слух. Едет комиссия. Всюду скребли, белили, наводили порядок. Приехала комиссия. Из кого она состояла, какие цели ставила, Лёва не знал. Не знали и другие заключенные. По лагерю поползли слухи, что в УРЧИ, учетно-распределительной части, составляют списки, и, возможно, будет организован этап из этого лагеря. Облегченно вздыхая, многие из заключенных говорили, что теперь они спасены от смерти. Видавшие же виды рассказывали, что в таежных лагерях Сибири царил еще и не такой произвол, и люди погибли ни за что, ни про что. Шли дни. Леву назначили помощником дневального, и юноша старательно выполнял новую работу. Приглядываясь к людям, Лёва все ждал, что, быть может, он найдет брата, верующего, такого же, как он. Но, увы. Беседовать о Боге с соседями по нарам Лёва не решался, да и не было сил. Но однажды утром Лёва, проснувшись, сразу же ощутил голод. Это был не тот голод, который всегда терзал его плоть, не голод хлеба насущного, а голод души по драгоценному для него Слову Божьему. Юноша стал молиться, просить, чтобы Господь помог ему вновь и вновь углубляться в Слово Его. И вдруг сердце озарила мысль. «Нет бумаги? С трудом достаю листки, чтобы написать письма близким? А выход вот он, здесь!» Лёва подошел к железной печке, около которой лежали березовые дрова, взял у дневального нож и, срезав с березового полена кору с гладкой поверхностью, расщепил ее на тонкие листочки. Так была сделана маленькая записная книжечка. В ней, напротив числа, и записал Сменский стих, пришедший на память. «С ним я в скорби». Лёва не помнил, где именно в Библии это место находилось, но почему-то был уверен, что оно в псалмах. И вот этот стих непрерывно звучал в душе Лёвы в течение дня. Работал ли, был ли в столовой, разговаривал ли с кем-нибудь, он все время вспоминал об этом стихе. «С ним я в скорби». Лёва ясно сознавал, чувствовал, верил, что он не один в этом огромном таежном лагере, что с ним его близкий друг. Он разделяет все его скорби и немощи, утешает, ободряет и устраивает так, чтобы все было хорошо. Большой радостью, настоящим праздником стало для Лёвы письмо от матери. Ведь прошло более года, как он был арестован, находился под следствием, а потом пребывание в пересылках. За это время ни одной весточки, ни от родных, ни от близких. Лёва знал, что маме было тяжело, чрезвычайно тяжело. Работала, содержала 4 детей и поддерживала мужа, находившегося в ссылке. Но, как женщина умная, она не позволила себе в письме к сыну ни одного слова горечи, уныния. Наоборот, только слова ободрения и радости. Мама писала, как молилась о Лёве, как долго не получала о нем известий. Все же была спокойна, зная, что без воли Отца Небесного и волос не упадет с его головы. Она ободряла Лёву и советовала ему почаще смотреть вверх. Писала, что и папа, и дядя Петя, и прочие ссыльные бодрствуют. Спрашивала, в чем он нуждается, и готова была вновь и вновь все отдать для того, чтобы помочь родной, страдающей душе. В первых числах января 1932 года когда Лёве исполнился 21 год, в лагере был собран этап. В него отобрали заключенных, которые не могли работать на лесозаготовках. Куда же отправят этот ненужный человеческий балласт, непригодную для этого лагеря рабочую силу. Заключенные не знали, куда идет этап, так же, как стадо перегоняемых домашних животных, коров и быков, не знают, куда и зачем их гонят. Этапников собрали в отдельном бараке, вымыли в бане. Начальство распорядилось выдать им самое изношенное, чиненное белье, ведь их отправляли в другой лагерь. Одежда заключенных пахла по-особому. Бесконечные прожарки в жаркамерах, работа на лесозаготовках, пребывание в бараках, которые на ночь запирались, и потому воздух там становился спертым, все это придавало ей тот специфический лагерный аромат, к которому сами арестанты настолько привыкли, что и не замечали его. Но когда приходили свежие люди, например, врачи, комиссовавшие в этап, особенным образом поводили нас сами, как бы давая понять, что запах лагерников отнюдь не из приятных. Что касается лагерного начальства, то оно этот запах ценило. В случае побега собакам по запаху было легко обнаружить бежавшего, даже если бы он смешался с толпой людей. Лёва тоже не замечал его. Юноша уже свыкся с тюремной одеждой, с лагерными нарами. Единственное, к чему его так и не приучили, это чувство голода. Все время страшно хотелось есть. О свободе, в отличие от заключенных, Лёва не тосковал. Он понимал, что сейчас Церковь Христа гонима, везде позакрывали молитвенные дома, сослали массу братьев и сестер, и для Христа в России нет места нигде, разве только в тюрьме. Перспектива жить в лагерях до смерти нисколько не страшила Лёву. Он твердо верил в то, что эти кратковременные страдания – ничто по сравнению с тем, что откроется ему в чудных небесах. Он знал, что каждый ушедший день только приближает его к небесной родине, и что там не будет ни страданий, ни воздыханий, ни несправедливости. Там никто не угнетает ближнего. Там Христос, свет, жизнь. Перед отправкой всех тщательно обыскивали. Найдя у Лёвы книжку из бересты, надзиратель стал ее читать. «Ты что, верующий?» «Да, верующий». «Странно. Такой молодой, а верующий. В какого же Бога ты веруешь?» «В того, кто сотворил небо и землю. В Иисуса Христа, Спасителя». Разговор прервал подошедший начальник конвоя. Он взял у надзирателя книжечку из бересты и, просмотрев, бросил ее в кучу недозволенных вещей. В основном там были ножи да бритвы. Их всегда изымали у заключенных во время этапа. «Почему у меня отобрали записную книжку?» – недоумевал Лёва. «Ведь там только стихи из Библии». «Ха, понимаю. Ведь Слово Божие острее меча обоюдоострого. Оно проникает в самую глубину человеческого естества». Смирский подошел к железной печке, около которой грелись этапники, наклонился к дровам и, отщипнув кусок коры, положил его в карман. «Зачем это тебе?» – спросил один из бригадиров. «Да так, нужно», – ответил Лёва. Кусок коры не отобрали, он не был острорежущим. Вечерело. Этап погнали на станцию «Тайга». Молчаливо, торжественно стояли по обе стороны дороги сосны, березы, ели, покрытые снегом. Скрипел снег под полозьями саней, на которых везли вещи заключенных, а там, наверху, было небо. Темные тучи как бы застыли на нем, и заходящее
солнце, отражаясь в них, говорило о бесконечном. Края туч розовели от вечерней зари, да и сами тучи, освещенные солнцем, не казались мрачными и угрюмыми. Лёва шагал и невольно то и дело поднимал взор к небу. Было так приятно думать о том, что говорит Писание. Ведь придет день, был уверен Лёва, когда явится Христос, и тоже будут тучи, и Христа встретит мир истерзанный, утонувший во тьме. Но как возрадуемся мы, скажем, вот Он, Бог, на Которого мы уповали. На станции стоял поезд, несколько телячьих вагонов. В них и погрузили заключенных. В вагонах было так же холодно и морозно, как и на воле. Но зажгли круглые железные печи, и хотя они сильно дымили, это нисколько не огорчало этапников. В вагоне стало тепло, и можно было улечься на покрытые инеем нары. Как водится, конвой сделал последнее предупреждение в отношении побега, двери вагона заперли, и все стихло. Помолившись, Лёва спокойно уснул. Ехали день другой. Куда? Никто не знал. Наконец, состав прибыл в какую-то большую станцию. Огромные прожекторы освещали большие насыпи, прибыли ночью. Все, казалось, было погружено в мрак неизвестности. Наутро заключенных высадили из вагонов, построили и погнали в город. Было ясно, это какая-то большая новостройка. В лагере этапникам сообщили, что они приехали в большой новостроящийся город будущего Прокопьевск. Здесь были разведаны большие залежи каменного угля, и сюда со всех сторон направляли этапы заключенных, чтобы строить шахты и дома, в которых будут жить труженики нового города. Бараки, где разместили прибывший этап, были деревянные, длинные, с двойными нарами. Ввиду холода и примитивности постройки, нары располагались не у стен, как обычно, а отступя посередине барака. Этапников подвергли санобработке. В лагере своей бани не было, и заключенных под усиленным конвоем повели в городскую, огромную, как большой клуб, баню. Бревенчатый дом бани тотчас оцепила охрана, и мытье началось. Горячей воды было в избытке, и это воспринималось непривычно. В обычных лагерных банях ее или не хватало, или выдавали по нормам черпаками. А тут горячая вода текла из кранов, и никто в ней не ограничивал. И Лёва после бани почувствовал себя особенно бодро. Руководители лагерных работ начали опрашивать прибывших, что те умеют делать. Огородники и пчеловоды не требовались, и у Лёвы остался один выход – записаться в бригаду плотников. В них испытывали особенную нужду. Правда, он не скрыл от своего бригадира, что он не специалист, а топором умеет рубить лишь дрова, но тот обещал научить. Бригада, в которую был определен Лёва, состояла в основном из крестьян, тех вечных тружеников, которые привыкли работать и днем, и ночью. За работу они принялись с азартом, ведь тому, кто будет работать усердно, лагерное начальство посулило самую большую, в 200 кило, хлебную пайку. К тому же ударный труд давал возможность заработать за счет рабочих дней. При условии добросовестной работы заключенного и при выполнении нормы ему засчитывались дополнительные рабочие дни, не те, которыми мерился его срок, а как бы вольные, сверх отсиженного срока. Строила бригада бараки и большие двухэтажные дома. Материалом для строительства служили деревянные заготовки стандартных размеров, различные же утеплители, рамы,
стекло доставлялись по железной дороге. Учтя слабые силы Лёвы, бригадир зачислил его просто подсобником. Юноша подносил лесоматериалы и шлак для засыпки завалин, выполнял другую работу, делал все, что ему поручили. Жизни без труда Лёва не представлял, и когда в газетах писали, что трудом исправляют человека, что труд в нашей стране – дело чести, доблести и геройства, такие плакаты повсюду были расклеены и в лагерных стенах, он это вполне принимал, считая, что Бог, создав человека на земле, заповедал ему трудиться. Лёва видел также, что те, кто стремится к праздности и не любит труд, воры и преступный мир лагеря, особенно развращены, и их излюбленное занятие, картежная игра, не только не приносит им отдохновения, но наоборот приводит к новым страданиям. Ведь иногда они проигрывали в карты последние – одежду, пайки хлеба за целую неделю. Лёва тосковал без общения. Как он не искал, как не спрашивал никого из близких, то есть верующих, так же, как он, не встречал. Что делать? Он решил молиться и просить Бога, чтобы тот помог ему встретиться хотя бы с одним верующим братом. По вечерам, когда все отдыхали на нарах, кто чинил одежду, кто рассказывал что-нибудь, кто напевал знакомую песню, Лёва, хотя и не был певцом, тоже нередко пел. В тот вечер, когда, склонившись головой к столбу, на котором держались нары, юноша тихо пел, он вдруг услышал, как кто-то всхлипывает. Заключенные много переживали и терпели, часто сильно страдали, тоскуя о близких, но редко бывало так, чтобы кто-нибудь плакал. Сердца их словно окаменели, и все чувства находили выражение только в брани, в непристойном ругательстве. «Кто это? Что это?» — тревожно подумал Лёва. По другую сторону столба сидел пожилой человек. Его заплаканное лицо было обращено к Лёве. «Вы брат? Я слышал, вы пели гимн». «Да, я брат! А вы?» «Я тоже люблю Иисуса», — сказал незнакомец, утирая слезы. «Я латыш. Давно здесь и не встречаю никого. Все чужие». Лёва бросился к нему. Они обнялись и поцеловались. «Вы что, братья?» — послышались голоса рядом сидящих. «Да, да, братья!» — ответил Лёва. Thank you.